честный король польский и князь Великий Литовский заключил дружественный союз с нареченным владыкою Феофилом, с посадниками, тысячскими новогородскими, с боярами, людьми житыми, купцами и со всем великим новым городом. А для договора были в Литве посадник Афанасий Евстафьевич, посадник Дмитрий Исакович Борецкий, от людей житых Панфил Селифонтович, Кирилл Иванович. «Ведать тебе, честному королю, великий Новгород по сей крестной грамоте и держать на городище своего наместника греческой веры вместе с дворецким и Тиуном, коим иметь при себе не более 50 человек. Наместнику судить с посадником на дворе архиепископском как бояр, житых людей, младших граждан, так и сельских жителей, согласно с правдою, и не требовать ничего, кроме судной законной пошлины. Но в суд Тысячского, владыки и монастырей ему не вступаться. Дворецкому жить на городище во дворце и собирать доходы твои вместе с посадником, а Тиуну вершить дела с нашими приставами. Если государь московский пойдет войной на Великий Новгород, то тебе, господину честному королю, или в твое отсутствие ради литовской, дать нам скорую помощь. Ржев, Великие Луки и Холмовский погост остаются землями новгородскими, но платят дань тебе, честному королю. Новгородец судится в Литве по вашим, литвин в Новгороде по нашим законам без всякого притеснения. В Руси будешь иметь 10 соляных варниц, а за суд получаешь там и в других местах, что издревле установлено. Тебе, честному королю, не выводить от нас людей, не купить ни сел, ни рабов и не принимать их в дар, ни королеве, ни панам литовским, а нам не таить законных пошлин. Послам, наместникам и людям твоим не брать подвод в земле новгородской, и волости ее могут быть управляемы только нашими собственными чиновниками. В Луках будет твой и наш Тиун. Торопецкому не судить в новгородских владениях. В Торжке и Волоке имей Тиуна. С нашей стороны будет там посадник. Купцы литовские торгуют с немцами единственно через новгородских. Двор немецкий тебе не подвластен, не можешь затворить его. Ты, честный король, не должен касаться нашей православной веры. Где захотим, там и посвятим нашего владыку, в Москве или в Киеве. А римских церквей не ставить нигде в земле новгородской. Если примиришь нас с великим князем московским, то из благодарности уступим тебе всю народную дань, собираемую ежегодно в новгородских областях. Но в другие годы не требуй оной. В утверждение договора целуй крест к великому Новгороду за все свое княжество и за всю раду литовскую вправду, без извета, а послы наши целовали крест новгородскую душою к честному королю за великий Новгород. Итак, сей народ легкомысленный еще желал мира с Москвою, думая, что Иоанн устрашится Литвы, не захочет кровопролития и малодушно отступится от древнейшего княжества российского. Хотя наместники московские, быв свидетелями торжества Марфиных поборников, уже не имели никакого участия в тамошнем правлении, однако ж спокойно жили на городище, уведомляя великого князя о всех происшествиях. Несмотря на свое явное отступление от России, новгородцы хотели казаться умеренными и справедливыми. Твердили, что от Иоанна зависит остаться другом святой Софии, изъявляли учтивость его боярам, но послали суздальского князя, Василия Шуйского гребенку, начальствовать в Двинской земле, опасаясь, чтобы рать московская не овладела сею важную для них страною. Еще желая употребить последние миролюбивые средства, великий князь отправил в Новгород благоразумного чиновника Ивана Федоровича Товаркова с таким увещанием. «Люди новгородские, Рюрик, святой Владимир и великий Всеволод Юрьевич, мои предки повелевали вами. Я наследовал сие право, жалую вас, храню, но могу и казнить за дерзкое ослушание. Когда вы бывали подданными Литвы? Ныне же раболепствуете иноверным, приступая священные обеты. Я ничем не отяготил вас и требовал единственно древней законной дани. Вы изменили мне. Казнь Божия над вами. Но еще медлю, не любя кровопролитие, и готов миловать, если с раскаянием возвратитесь под сень Отечества». В то же время митрополит Филипп писал к ним: «Слышу о мятеже и расколе вашем. Бедственно и единому человеку уклониться от пути правого, еще ужаснее целому народу. «Трепещите! Да страшный серп Божий, виденный пророком Захарией, не снидет на главу сынов ослушных». Вспомните реченное в Писании: «Беги греха, яко ратника, беги от прелести, яко от лица змеина». Сия прелесть есть латинская, она уловляет вас. Разве пример Константинополя не доказал ее гибельного действия? Греки царствовали, греки славились во благочестии, соединились с Римом и служат ныне туркам. Доселе вы были целы под крепкую рукою Иоанна. Не уклоняйтесь от святой великой старины и не забывайте слов апостола: «Бога бойтесь, а князя чтите». Смиритесь, и Бог мира да будет с вами. Сии увещания остались бесполезны. Марфа с друзьями своими делала, что хотела в Новигороде. Устрашаемые их дерзостью, люди благоразумные тужили в домах и безмолвствовали на вече, где клевреты или наемники Борецких вопили: «Новгород государь нам, а король покровитель». Одним словом, летописцы сравнивают тогдашнее состояние сей народной державы с древним Иерусалимом, когда Бог готовится предать его в руки Титовы. Страсти господствовали над умом, и совет правителей казался сонмом заговорщиков. Посол московский возвратился к государю с уверением, что ни слова и ни письма, но один меч может смирить новгородцев. Великий князь изъявил горесть, еще размышлял, советовался с матерью, с митрополитом и призвал в столицу братьев, всех епископов, князей, бояр и воевод. В назначенный день и час они собрались во дворце. Иоанн вышел к ним с лицом печальным, открыл Государственную думу и предложил ей на суд измену новгородцев. Не только бояре и воеводы, но и святители ответствовали единогласно: «Государь, возьми оружие в руки». Тогда Иоанн произнес решительное слово: «Да будет война». И еще хотел слышать мнение совета о времени, благоприятнейшем для ее начала, сказав: «Весна уже наступила, Новгород окружен водою, реками, озерами и болотами непроходимыми. Великие князья, мои предки, страшились ходить туда с войском в летнее время, и когда ходили, то теряли множество людей». С другой стороны, поспешность обещала выгоды. Новгородцы не изготовились к войне, и Казимир не мог скоро дать им помощи. Решились не медлить, в надежде на милость Божию, на счастье и мудрость Иоаннову. Уже сей государь пользовался общей доверенностью. Москвитяне гордились им, хвалили его правосудие, твердость, прозорливость, называли любимцем неба, властителем богоизбранным, и какое-то новое чувство государственного величия вселилось в их душу. Иоанн послал складную грамоту к новгородцам, объявляя им войну 23 мая 1471 года с исчислением всех их дерзостей, и в несколько дней устроил ополчение. Убедил Михаила Тверского действовать с ним заодно и велел псковитянам идти к Новгороду с московским воеводою князем Федором Юрьевичем Шуйским, устюжанам и ветчанам в Двинскую землю под начальством двух воевод Василия Федоровича Образца и Бориса Слепого Тютчева, князю Даниилу Холмскому с детьми боярскими из Москвы к Руси, а князю Василию Ивановичу Оболенскому Стриге с татарскую конницу к берегам Мсты. Сии отряды были только передовыми. Иоанн, следуя обыкновению, раздавал милостыню и молился над гробами святых угодников и предков своих. Наконец, приняв благословение от митрополита и епископов, сел на коня и повел главное войско из столицы. С ним находились все князья, бояре, дворяне московские и татарский царевич Данияр, сын Касимов. Сын и брат великого князя Андрей Меньший остались в Москве. Другие братья, князья Юрий, Андрей, Борис Васильевич и Михаил Верийский, предводительствуя своими дружинами, шли разными путями к новгородским границам. А воеводы тверские, князь Юрий Андреевич Дорогобужский и Иван Жито, соединились с Иоанном в Торжке. Началось страшное опустошение. С одной стороны воевода Холмский и рать великокняжеская, с другой псковитяне, вступив в землю новгородскую, истребляли все огнем и мечом. Дым, пламя, кровавые реки, стон и вопль от востока и запада неслись к берегам Ильменя. Москвитяне изъявляли остервенение неописанное. Новгородцы-изменники казались им хуже татар. Не было пощады ни бедным земледельцам, ни женщинам. Летописцы замечают, что небо, благоприятствуя Иоанну, иссушило тогда все болота. Что от мая до сентября месяца ни одной капли дождя не упало на землю. Зыби отвердели, войско с обозами везде имело путь свободный и гнало скот по лесам, дотоле непроходимым.